Памела Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Трагедия Невского экспресса и ее освещение в российских СМИ. Завершение процесса поездки Юрия Лужкова к Борису Немцову. Начало продажи романа Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. О подрыве Невского экспресса пишут сегодня все российские газеты. На радио и на телевидении эти темы остаются главной в течение трех дней. О том, чем отличалось в российских средствах массовой информации освещение этого чрезвычайного происшествия от предыдущих, в материале Елены Поляковской.
Телезрители федеральных каналов узнали о подрыве Невского экспресса из экстренного выпуска новостей на Первом канале через 3.5 часа после случившегося. Все остальные общедоступные каналы продолжали вещать в прежнем режиме. Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина обращает внимание на то, что с момента трагедии новости о крушении Невского экспресса уделяется все меньше времени.
Если посмотреть график по кривой, так я условно говорю, с ночи пятницы до сегодняшнего дня, все меньше по минутам говорят об этом событии. Если уже в субботу вечером, когда, на мой взгляд, был пик, так сказать, трагедии, да, это выходной день, главные государственные каналы уделили этому событию по 15 минут в главных информационных программах. На мой взгляд, такого не было ни во времена Норд-Оста, ни во времена Беслана, хотя там полно было других, так сказать, издержек в работе корреспондентов. Это заметно. И, конечно, не все вещи рассказывают, да, но, тем не менее, даже в пятницу вечером, когда, собственно, в 21.30 случилась катастрофа, понятно, что известно это стало, наверное, более поздно, но только Первый канал в 1:15 сделал специальный выпуск.
Арина Бородина, так же, как и многие ее коллеги, замечают, что траур по погибшим в крушении скоростного поезда не был объявлен и, скорее всего, российскими властями объявлен не будет. Телеобозреватель «Коммерсанта» считает, что подобные трагедии обнажают проблемы общества в целом. Об этом Бородина сказала в эфире «Радио Свобода».
Меня вообще поразило. Нет информации про пропавших без вести. Как это? Почему? То 6, то 18, то 25. Куда багаж будут? Как будет прощание? То есть масса таких вот человеческих, житейских, бытовых историй, которые, ну, они неизменно всплывают в голове. Но я, кстати, скажу, что вообще в информационном пространстве и в интернете, и на радио, и в газетах у меня масса вопросов по поводу того, как люди воспринимают, комментируют и говорят о трагедии Невского экспресса. Мне все-таки кажется, что здесь уже беда не только власти и средств массовой информации, но и отношения общества.
Многие журналисты обращают внимание на разницу в подходе к последствиям терактов. В частности, газета «Ведомости» пишет, что в отличие от предыдущих терактов, когда оперативные штабы возглавляли силовики, в случае с Невским экспрессом это поручено гражданским чиновникам. Один из авторов материала в «Ведомостях» Алексей Никольский отмечает и то, что оперативные службы старались быть максимально открытыми по отношению к журналистам.
Я могу сказать, что Министерство по чрезвычайным ситуациям проявило, наверное, беспрецедентную открытость, когда транслировались те корреспонденты, которые хотели, могли там присутствовать. Сама работа вот этой оперативной комиссии по преодолению последствий катастрофы, я вот второго такого не припомнил, но это может быть связано с тем, что вот там как раз вот новые некие технологические устройства введены в обиход по связи с низовыми подразделениями, и нужно было показать их работу. РЖД тоже комментировало достаточно оперативно происходящее. Вот. Что же касается силовых структур, таких как ФСБ и МВД, ФСБ традиционно у нас закрыто, вот, получить там официально именно какую-то информацию практически невозможно, с МВД попроще.
Руководитель ведущей аналитической программы на РЕН-ТВ Марьяна Максимовская согласна со своим коллегой.
В смысле освещения этого ЧП официальными лицами никаких проблем не было. Были журналисты, подходили официальные представители, глава РЖД Якунин, представитель следственного комитета при прокуратуре, так что быстро оперативно сообщали о том, что происходит.
Трагедия Невского экспресса, тем не менее, оставило немалое количество вопросов у журналистов, а именно скорость прибытия на место происшествия служб, которые называются оперативными, или наличие банальных обезболивающих средств, которых почему-то не оказалось в аптечках проводников. Вот что думает по этому поводу Мария. Марьяна Максимовская.
Самые главные вопросы, которые вот у меня, например, лично возникли, когда мы получили уже какие-то, в общем, достаточно объем информации, да, об этой трагедии, которая произошла по городу Бологое, это, конечно же, вопрос оперативности реагирования наших спасательных служб и машин скорой помощи. Особенно, если речь идет там не о Москве, не о крупном городе, а о регионе, а об области там достаточно отдаленной, там, от крупных городов. И вот эта катастрофа поезда выявила какие-то катастрофические проблемы. Это острейшая нехватка вертолетов в региональных службах спасения. Причем катастрофическая неоснащенность вертолетами, да, этих спасательных служб. И катастрофическое совершенно состояние российских дорог. Потому что когда происходит ЧП такого масштаба, и скорая помощь добирается до места 2 часа, да, а первые вертолеты появляются на месте и того позже, это, конечно, для тех людей, которые все устают должности, да, имеют отношение к этой проблеме, ну, не написать заявление об увольнении, да, но как минимум заняться переоснащением региональных служб спасения и станции скорой помощи.
Журналист газеты «Ведомости» Алексей Никольский напоминает, что предыдущий подрыв Невского экспресса, дело о котором сейчас слушается в суде, не был расследован должным образом. И оставшиеся с той поры вопросы добавятся к тем, что появились после нынешней трагедии.
Мне, вот, честно говоря, вот кажется очень сомнительная история с судом над двумя жителями Ингушетии по предыдущему обвинению, вот по обвинению в взрыве предыдущего поезда. Они подозревают, собственно, не в самом взрыве, а в том, что они доставляли взрывчатку. Весь этот судебный процесс выглядит как-то очень достаточно слабо, и с учетом того, что прокуратура даже там возвращала на доследование это дело, в общем, видно, что предыдущий взрыв был расследован достаточно слабо, как у нас это, к сожалению, часто бывает. И вот это все, конечно, вызывает вопросы, но в момент, когда просто происходит такое следующее событие, их, наверное, сдавать нужно чуть попозже.
Несмотря на то, что официально траур объявлен не был, по негласному правилу он объявляется лишь в случае гибели более чем 100 человек, тем не менее главные телеканалы страны сняли с эфира целый ряд развлекательных программ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода вы услышите аналитическую программу «Время политики». Ее ведущий Михаил Соколов обсудит в прямом эфире с независимым политиком Владимиром Рыжковым тему «Как модернизация может превратиться в перестройку 2». Напомню, эта программа повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 1:00 и в 15:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и московского правительства к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», суд постановил ответчика выплатить истцам по 500 тысяч рублей и частично опровергнуть распространенные ими сведения. Остается неизвестной судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу. Число жертв трагедии достигло 26. В Ингушетии, в селениях Верхняя и Нижняя Чилуки, введен режим контртеррористической операции. В Мюнхене начался судебный процесс по делу Джона Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. В Белграде скончался всемирно известный сербский поэт, писатель и переводчик Милорад Павич. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Британская «Индепендент» публикует редакционную статью под заголовком «Терроризм возвращается в Россию». И газета пишет, что мы все уже слишком привыкли к термину «самодельное взрывное устройство», когда речь идет об убийстве иностранных военнослужащих в Ираке и Афганистане. Но в России, если официальная информация российских властей, что Невский экспресс был взорван именно таким устройством, подтвердится, а газета замечает, что нет никаких оснований не доверять в данном случае официальной версии, то это будет означать, что теракт вновь произошел в сердце России. Газета напоминает, что хотя война в Чечне официально закончена, на Северном Кавказе теракты происходят постоянно. Насилие из Чечни выливается в соседние республики. Сама же Россия, казалось, была очищена от терроризма, и забота о безопасности перестала быть задачей первой необходимости. В этой связи взрыв поезда может иметь, по крайней мере, два отрицательных последствия. Газета полагает, что они такие. Те, кто закладывал бомбу, не обязательно целились в Невский экспресс. Однако Невский экспресс не просто поезд. Это представитель новейшего и самого современного для России железнодорожного сообщения. Этот теракт поднимет чувство национальной гордости россиян, национальную солидарность и национальную, увы, паранойю. А как следствие последнего, с Россией будет еще более сложно иметь дело. Второе негативное последствие, по мнению британской Independent, это межэтнические отношения в самой России. Кто бы ни был в конечном итоге повинен в совершении этого теракта, сам по себе акт вновь всколыхнет национальную неприязнь между россиянами и выходцами или народами Кавказа. А во время экономического спада и жесткой погони за работой в условиях постоянного сокращения рабочих мест, это, несомненно, поразит желание найти козла отпущения. Это пишет британская Independent, а о том же, собственно, предупреждает и комментарии в ирландской газете Irish Times. Никто не взял на себя ответственность за теракт, но подозрение уже падает на выходцев из Северного Кавказа. За первые 9 месяцев этого года в Чечне, Дагестане и Ингушетии от рук боевиков погибли 420 человек. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И нападения на российские объекты в этом регионе становятся все более дерзкие. И если, в конце концов, случившимся обвинят Кавказ, группы, то можно ожидать массированное возвращение российских войск в регион. То же самое произошло 10 лет назад, напоминает газета. Лидеры чеченского сопротивления и раньше предупреждали, что Кремль попытается найти предлог, чтобы ввести войска на период до Олимпиады 2014 года. Со своей стороны, Грузия после войны августа прошлого года опасается, что Россия попытается использовать дополнительное военное присутствие на Северном Кавказе, чтобы вновь совершить агрессию и начать Южного. Если все эти опасения станут реальностью, то судьба Невского экспресса будет иметь очень драматические последствия, говорится в комментарии в газете Irish Times.
Ирина, давайте поговорим об Иране и о Швейцарии. Что пишет об Иране?
Иран, Wall Street Journal публикует две редакционные статьи и замечает, что 10 новых заводов по обогащению урана в Иране, который приблизительно такой же мощности, как тот, который сейчас работает в Натанце, это более 500 тысяч центрифуг. А, следовательно, около 160 бомб ежегодно, если Иран захочет их производить. Захочет или нет, вопрос открытый, но это показывает размах амбиций нынешнего иранского руководства. Ушедший сегодня с поста директора МАГАТЭ Мухаммад Аль-Барады, который, пост который он занимал в последние 12 лет, в последние дни выступал с довольно жесткими заявлениями в адрес Ирана, хотя и сопровождал их знакомой риторикой необходимости дальнейших переговоров. Но давайте принимать этот запоздалый реализм директора МАГАТЭ, предлагает Wall Street Journal, как вызванный горьким признанием, что бывший вице-президент Дик Чейни и бывший посол США в ООН Джон Болтон были правы. Давайте будем надеяться, что процесс образования Барака Обамы не займет столько времени. Ну и коротко о референдуме Швейцарии, о котором газета пишет, что это сигнал. По результатам голосования ничья свобода вероисповедания не будет ущемлена. Мечети можно строить, нельзя минареты. Так какой сигнал посылает результат референдума? Он показывает страх. Так что референдум – это одновременно перебор и недобор. Перебор, потому что результат очень нагляден, и он будет яростно использован как еще один пример европейской нетерпимости. Недобор, потому что он ни к чему не приведет. Он лишь скроет от глаз те проблемы, которые вызвали страх перед минаретами, пишет Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина познакомила нас с публикациями сегодняшних западных газет. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы вернемся к одной из главных новостных тем последних часов. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и московского правительства к сопредседателю оппозиционного движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». В нашем эфире корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский уже сообщил, что суд постановил ответчиков выплатить истцам по 500 тысяч рублей и частично опровергнуть распространенные ими сведения. Максим, добрый день. Продолжите, пожалуйста, рассказ о вердикте сегодняшнего суда.
Замоскворецкий суд сегодня частично удовлетворил иск Юрия Лужкова. Городоначальник и московское правительство требовали взыскать с Бориса Немцова и газеты «Коммерсант» по 5 миллионов рублей. Речь шла о докладе Немцова «Лужков. Итоги» и статье, опубликованной в 172-м номере издания под заголовком «Мэрия Москвы готовится привлечь Немцова». В брошюре оппозиционера столичному городоначальнику не понравилось 6 фрагментов, а в издании цитата Бориса Немцова, в которой оппозиционер называет мэра вором и коррупционером. Адвокаты ИСЦА на протяжении всего процесса заявляли, что комментировать происходящее не будут, а общаться с прессой готовы только через пресс-службу и непосредственно ее главу Сергея Цоя. Тем не менее, никто в зале суда не запрещал записывать выступления адвокатов, говорит представитель мэрии и Юрия Лужкова Анастасия Румянцева.
Я так полагаю, что, вот, и об этом сетует уважаемый ответчик, да, что отсутствие, скажем так, претензий со стороны правоохранительных органов, как мэру Москвы, так и правительству Москвы, отсутствие возбужденных уголовных дел, представление о нарушении законодательства, она лучше чего бы то ни было свидетельствует о том, есть данная проблема или нет, и есть взаимосвязь. Вот то, о чем я как бы не устаю повторять, и от чего совершенно по понятным причинам отнекиваются ответчики, да, есть ли взаимосвязь между теми описанными событиями и деятельностью Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра Москвы.
Судье Анне Пашкович потребовался практически весь рабочий день, чтобы сегодня принять окончательное решение. Сумма компенсации значительно снижена. Борис Немцов должен выплатить 250 тысяч рублей московскому правительству и столько же лично Юрию Лужкову. Газета «Коммерсант» должна выплатить 500 000 рублей мэру города. Адвокат, говорит адвокат издательского дома Дмитрий Жарков.
Мы немедленно обжалуем решение суда. Краткая жалоба уже готова. Мы считаем, что сумма призвана запугать СМИ, чтобы мы больше не писали ничего плохого Юрия Михайловича Лужкова.
Помимо выплаты компенсации, ответчики должны написать опровержение. Непосредственно Борис Немцов должен извиниться за фразу о коррупции, написанную в его докладе «Лужков. Итоги». Политик уже знает, как будет звучать опровержение.
Решение, я считаю, предсказуемое и позорное одновременно. Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты. Он же требовал опровергнуть 7 фраз. Осталась всего одна. Ну, собственно, сейчас я ее и прочитал, она вот здесь в выводах есть. Я должен опровергнуть фразу, что для многих москвичей давно не секрет, что коррупцией пронизаны все уровни московской власти. Я не знаю. Я сейчас напишу так. Для многих москвичей секрет. Ну а как? Для многих москвичей секрет, что коррупцией пронизаны все уровни московской власти. Такое будет опровержение.
В самое ближайшее время адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров намерен обжаловать решение Замоскворецкого суда Москвы.
Я хочу отметить, что мне это представляется все-таки в не скорбно, что уважаемый судья Замоскворецкого суда, к сожалению, не смогла, не имела возможности вынести в полном объеме правосудное решение, но то, что из 6 фраз доклада была опровергнута судом только одна, причем частично то, что они сами истцы не просили, в общем, говорит об уровне подготовки данного искового заявления и о том, что в данном случае обжаловать действительно нечего. Просит опровергнуть, и судебным решением принято, значит, решение опровергнуть достаточно малозначительную фразу из 6. И уж тем более, то, что судили по 500 тысяч, тем больше вероятность обжаловать это и в кассационном и надзорном порядке, и далее в Европейский суд по правам человека, куда мы, конечно же, обратимся.
Доклад Бориса Немцова «Лужков. Итоги» был напечатан тиражом 200 тысяч экземпляров, распространялся в столице в сентябре в ходе предвыборной кампании на выборах в Московскую городскую думу. Студия.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский рассказывал о решении суда по иску мэра Москвы Юрия Лужкова к оппозиционному лидеру Борису Немцову. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. 30 ноября, первый день продажи в России незаконченного романа Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». Английский подлинник появился 2 неделями раньше. В Петербургском доме музея Набокова сегодня прошла презентация русского издания набросков последнего произведения автора. Тему продолжает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На обложке последнего незаконченного романа Владимира Набокова лицо Флоры с картиной Боттичелли «Весна». Возможно, Флора – прообраз главной героини романа, так считают некоторые специалисты. От последнего романа писателя осталось 138 каталожных карточек, которые он завещал после его смерти сжечь. Но ни жена, ни сын не решились этого сделать. Впрочем, как и опубликовать рукопись, она пролежала в банке более 30 лет. И вот теперь сын писал писателя Дмитрий Набоков, все-таки решил опубликовать роман. Правильное ли это решение? На этот вопрос нет ответа, считает профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета Петербургского университета Борис Аверин.
Ответа два. Первое. Воля умирающего святое. Надо исполнить. Второй ответ. Так как любая строчка гения важна для человечества, поэтому надо публиковать. Выбор может быть и тот, или другой, и оба неправильные. Это обычная житейская ситуация, когда выбор невозможен.
Как появились на свет эти 138 карточек?
Он его начинал. Это был период его беспрерывных болезней. Как всегда с Набоковым, сначала это произведение явилось ему полностью. Вот как Моцарт умел видеть симфонию в точке, так Набоков видел свой роман как бы уже целиком. А потом понемногу заносил на карточки. Он никогда не писал роман, так как пишем роман мы с вами. Он писал на карточках отдельные куски, потому что роман, он практически весь держал его в уме сразу. Вот эти есть тексты на карточках отдельные куска. Интересны они? Иногда да. Я вот иногда чувствую Набокова. Иногда нет. Но если брать тему публиковать или не публиковать, то по другому поводу на одной карточке сказано: «В раю задумается, а в аду будут хохотать». Ну да, в раю задумается, следовало ли это делать. А в аду-то, конечно, будут хохотать. Вот, дескать, людишки умирающие просят уничтожить, а не уничтожать. Ад будет доволен. Но в раю задумываются, потому что ответа нет.
Но для специалистов издание представляет безусловный интерес. Борис Аверин считает, что теперь нужен блестящий текстолог, который смог бы расшифровать зачеркнутые автором части текста. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Литературный обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой уже успел ознакомиться с текстом романа.
Последнюю, предсмертную и незаконченную книгу Набокова ждали с особым нетерпением. Уж очень грамотно и лихо была поставлена ее реклама. Уж больно сомнительна была вся ситуация вокруг рукописи, которую сам автор перед смертью завещал уничтожить. Правы ли были наследники, вдова Вера Евсеевна и сын Дмитрий, не послушавшиеся писателя? Не окажутся ли фрагменты книги разочаровывающими? Для русского читателя возникает дополнительная сложность. Роман издается в переводе с английского, и перед нами не чистый Набоков, но его толмач Геннадий Бараптарло, пусть и отобранный в переводчике сыном писателя. Ожидания закончены, книга в продаже. Не буду портить читателям впечатление и навязывать свои суждения. Хочу лишь показать, с какими сложностями столкнулись набоковеды, готовившие роман к выходу. Автор предисловия Дмитрий Набоков, редактор Андрей Бабиков и переводчик, комментатор и автор послесловия Геннадий Бараптарло. Владимир Набоков оставил 138 библиотечных, так называемых оксфордских, разлинованных карточек размером 9 на 12 сантиметров, на которых карандашом запечатлены более или менее связанные фрагменты произведения. Карточки пронумерованы, но это не начало или какой-то последовательный фрагмент одной части, это мозаика непонятно какого целого. Английское, например, издание выпущено так, что вокруг воспроизведенных карточек перфорация, и читать могут вырезать карточки и сложить их по своему усмотрению в поисках какого-то иного смысла книги. Геннадий Бараптарло в послесловии отмечает: «У текста, доставшегося нам, нет топографии, нет системы связующих линий, нужных для понимания соотношений между повествованием объемлемым, объемлющим и всеобъемлющим. Нечего и говорить, что без такого понимания невозможно иметь здравое суждение о замысле и строении книги. В этом виде она напоминает скорее торс милетского Аполлона, которого нам головы не удалось узнать, чем милосскую Венеру, безрукость которой не ущербна и едва ли не выигрышна для целого». Конец цитаты. Повторю, ожидания закончены, будем разбираться с сомнениями.
Рассказывал Иван Толстой. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Остается неизвестной судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу. Число жертв трагедии достигло 26. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и московского правительства к сопредседателю оппозиционного движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». В Ингушетии, в селениях Верхние и Нижние Отчалуки, введен режим контртеррористической операции. В Мюнхене начался судебный процесс по делу Ивана Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. В России ежегодный прирост ВИЧ-инфицированных составляет примерно 10%, сообщил директор Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. В Белграде скончался всемирно известный сербский поэт, писатель и переводчик Милорад Павич. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет сегодня, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Добрый день, Андрей. Сегодня крайне напряженный информационный день.
О чем, да, вы правы. Сегодня такой информационно насыщенный понедельник. К сожалению, как водится это у журналистов, все больше трагедия. Расследование взрыва Невского экспресса, конечно, главная тема итогового выпуска. Валентин, какие версии следствия представляются самыми доказательными, как телевидение показывало эту трагедию, каково состояние пострадавших. Поговорим о других важных темах. Судебный иск Юрия Лужкова к Борису Немцову. Там после трех дней заседаний окончилось все частичной победой Юрия Лужкова. Ну, в общем, в этом мало кто из обозревателей сомневался. Поговорим о кончине сербского писателя Милорада Павича и о референдуме о строительстве минаретов в Швейцарии. То есть все темы, в общем, дня постараемся охватить. В конце поговорим, наконец, не о смертях, а кое о чем приятном. Николай Давыденко стал первым российским теннисистом, которому удалось выиграть мужской итоговый турнир года. О его достижениях я беседовал с известным теннисным тренером, главным наставником другого известного российского теннисиста Михаила Южного Борисом Сопкиным. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
Очень понравился, хорошо играл. И не только этот матч, а весь турнир провел очень прилично. Играл свою игру, если можно так сказать. Он выигрывал тем, чем может выигрывать, скоростью и стабильностью.
Есть ощущение, что он просто в конце года сохранил больше сил?
Да, так оно и есть. Квинтэссенция этого турнира. Был матч турнира между Джоковичем и Надалем. Более ужасной игры я вообще не видел. А если говорить о том, что эту ужасную игру показали второй и третий номер рейтинга, турнир, вот этот календарь новый, это вот обязаловка бесконечная. Вот она привела к тому, что все ведущие игроки, за исключением Коли, честь ему и хвала, пришли к турниру совершенно в ужасном состоянии. Кто просто мертвый, кто не готовый. То есть ни один человек, вот кроме Коли, не показал нормального своего, я подчеркиваю, уровня.
Есть психологическая проблема вот игрока, который много лет играет на высоком уровне, тем не менее никогда не был первым.
Что Колина игра, вот на мой взгляд, игра неброская очень. Эта игра позволяет ему играть хорошо, но не выдавать вот топ-матчи. Вот то, что может выдать на пике формы Федерер, Джокович, Надаль, тот же Дель Потро. У него очень высокий средний уровень и очень небольшие, так скажем, колебания вокруг этого среднего уровня. Но нет пиков. Дело в том, что Коле гораздо тяжелее играть турниры большого шлема, потому что уровень выносливости у него не всегда хватает даже на 3 сета, не говоря уже о 5.
Есть потенциал у Давыденко для того, чтобы стать первым номером мирового тенниса?
Для того, чтобы быть первым в мире, надо выдержать и держать такой уровень игры, как у него был в финале, на протяжении всего года, и, что самое главное, на протяжении 500-х матчей. И тут вот для меня большой вопрос. Но я ему искренне желаю, на самом деле.
Полностью интервью с известным теннисным специалистом Борисом Сопкиным в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», а откроется программа, как обычно, в 20.07.
Спасибо, Андрей. Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Новым директором Соловецкого музея-заповедника стал настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий в миру Владимир Шутов. Это назначение, по мнению экспертов, станет решающим в затянувшемся противостоянии представителей церкви и светской власти, но вряд ли пойдет на пользу наследию соловецких монахов, передает внештатный корреспондент Радио Свобода в Архангельске Игорь Ключников.
Новый директор Соловецкого музея-заповедника архимандрит Порфирий на Соловки приехал всего месяц назад. 10 октября решением Священного Синода он с должности казначея Троицы Сергиевой Лавры был назначен настоятелем Соловецкого монастыря, а уже 19 ноября он возглавил и вторую по значимости на островах организацию. Приказ о назначении священнослужителя на светскую должность директора музея-заповедника был подписан лично министром культуры Авдеевым. На материке новость восприняли неоднозначно. Первое, что смущает экспертов, это то, что музейной деятельностью архимандрит Порфирий никогда не занимался, говорит обозреватель информационного агентства «Росбалт» Александр Кулешов.
Как же человек будет управлять музеем? Какие интересы музея он будет отставить в первую очередь? Либо интересы Федерального музея, либо интересы Русской православной церкви. То есть Русская православная церковь хочет в итоге получить острова полностью в свое пользование.
История противостояния музея и монастыря вокруг наследия островов насчитывает не один год. Священнослужители напирают на непочтение к святому месту туристов и музейщиков и излишнюю коммерциализацию Соловков. Весной этого года на островах была инициирована работа специальной комиссии, которая должна была определить состав федерального имущества религиозного значения, то есть те объекты, которые должны перейти в ведение церкви. При этом представители Соловецкого музея, Министерства культуры в комиссию приглашены не были. Уже сегодня наполовину из более чем 100 объектов Соловков, имеющих культурное и историческое значение, туристам просто так не попасть, если на это нет специального решения монастыря. Вместе с тем, заботы по содержанию памятников архитектуры и истории также ложатся на монастырь, который, по мнению Александра Кулешова, с этим просто не справится. С просьбой заступиться за монастырь к Владимиру Путину год назад обратилась группа общественных деятелей. Председатель правительства на письмо не отреагировал. Зато в СМИ на него ответил предшественник архимандрита Порфирия на посту директора Соловецкого музея-заповедника Михаил Лопаткин. Непростые отношения с монастырем вылились в разрушение памятника федерального значения – деревянного амбара на Секирной горе. Амбар был разобран и распилен на дрова насельниками Секиро-Вознесенского скита. И случай этот, по словам Лопаткина, не единичен. Теперь, когда музей и монастырь возглавляет один и тот же человек, стоит ждать и худшего, считает Александр Кулешов.
Я опасаюсь, что я не смогу свободно попасть вообще на острова в будущем, как это произошло на Валааме, который был полностью передан РПЦ. И сейчас... Мало того, что оттуда людей выселяли, соловчане, кстати, этого боятся тоже. Никто не говорит, что РПЦ обязательно вот так вот будет делать, но мы говорим об опасениях, да, мы опасаемся этого.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Самая горячая тема в российских блогах – произошедшая в пятницу вечером катастрофа поезда «Невский экспресс». Уже в субботу по ЖЖ гуляла ссылка на сообщение непосредственного очевидца трагедии – пассажира, сошедшего с рельс вагона злополучного поезда, пользователя «Палтус Ник».
Внезапно в мирный ход поезда вмешиваются посторонние, весьма настораживающие звуки, где-то секунд на 10. Потом они переходят в действие, вагон начинает скрежетать, перекашиваться, болтаться из стороны в сторону со все увеличивающейся амплитудой. Я успел сгруппироваться, впрочем, против ньютоновских законов никакие группировки не помогут, только удача. Вагон массой в десятки тонн, на высокой скорости, останавливающийся почти мгновенно, плохое место для борьбы с переходом одного вида энергии в другой за короткий промежуток времени. Поэтому просто повезло. Повезло мне и брату, хотя брата покалечило сильнее, а мне достались только шишки и сильные ушибы. Все вышеописанное от момента, когда что-то пошло не так, до полной остановки, произошло за 30 секунд. Мрак, сперва тишина, потом стоны и крики раненых и покалеченных.
В своем отчете «Палтус Ник» отмечает высокотравматичную конструкцию сидений в вагонах, жуткое состояние местных дорог, по которым в больнице развозили раненых, нищету больницы в Балагом. Тема крайней хозяйственной запущенности и разгильдяйства управленцев оказалась важнейшей и при обсуждении возможной причины катастрофы. Официальную версию теракта многие блогеры отвергли сразу, и масло в огонь подлил пост пользователя Алекс Дарс.
Сегодня некая группа Си-18 или Комбат-18 Ингрия взяла на себя ответственность за взрыв поезда «Невский экспресс». Первоисточник этой частухи можно увидеть на сайте «Правых новостей». Ранее на этом же сайте появлялись и другие признания. Отметим, что тексты якобы от разных организаций явно написаны одной рукой. Вам не интересно, кто это делает? Думаю, интересно. Тем более, волею случая, я знаю, кто. Создал сайт «Правых новостей» Чернявский Олег Викторович, уроженец города Воронежа. Обучается Чернявский или уже закончил центральный филиал Российской академии правосудия в Воронеже. Является ли он сам сотрудником спецслужб, я не знаю. Известно, что он плотно сотрудничает с информационно-аналитическим отделом Воронежского центра «Э». Судя по тому, какого характера заявления начали последнее время появляться на его сайтах, у него их море. Олега попросили помочь коллегам из федерального центра.
Со своей стороны, группа практикующих краеведов Ингрия, название которой было произвольно присоединено на сайте правых новостей группировки «Комбат-18», выразила соболезнования родным и близким погибших и опубликовала собственное заявление в ЖЖ-сообществе, посвященном отделению Петербурга от России.
Это уже вторая по счету серьезная авария на Невском экспрессе за последние два года. Причиной первой официально назван теракт, и сейчас официальные круги склоняются к аналогичному мнению. Есть еще несколько версий. Обычный бандитизм, техногенные факторы, изношенность путей, неприспособленность их к скоростному движению, традиционное российское разгильдяйство. Мы должны окончательно осознать, любое государство должно служить нам, а не мы ему. Безопасность зависит от реальной работы местной власти, уполномоченной народом. Максимум самоуправления на местах, самостоятельное распоряжение всеми ресурсами, экономические и политические свободы – вот то, без чего нам не выжить ни по одному, ни вместе. Мы призываем отрешиться от идеологических штампов и фантомных имперских болей. Мы должны выступить вместе с единомышленниками из других российских регионов за прекращение диктата государственного образования Российской Федерации над всеми нами.
Вслед за сообщениями об освобождении Романа Полански из швейцарской тюрьмы под залог в 4,5 миллиона долларов, в англоязычных блогах поднялась новая волна рассуждений о педофилии. Британский журналист Йохан Харри спрашивает на американском блогерском портале The Huffington Post.
Почему люди искусства вечно защищают педофилов? Вспомним пьесу Стивена Фрая «Латинский». Она вышла в 92-м году. Автор с присущим ему блеском обрисовывает трагическую психологию педофила как вечного мальчика. Но пьесу эту завершает гадкая шутка. Учителю-педофилу удается сбежать с 13-летним мальчиком в Марокко. От них приходит письмо, в котором говорится, что в Марокко мальчикам не запрещается сожительствовать со взрослыми мужчинами. Тогда все школьники как один требуют, чтобы им разрешили переселиться в Марокко. Здесь, очевидно, подразумевается, что все 13-летние мальчики хотят только одного – вступить в сексуальные отношения со старшими мужчинами. Я не собираюсь начинать очередную кампанию истерических нападок на Фрая. Я всего лишь хочу призвать его к сочувствию. Его ведь можно проявлять не только к старым учителям, но и к юным ученикам.
Этот крайне осторожный пост собрал более 300 комментариев, и самый примечательный из них оставил искусствовед GDM73.
Я полностью с вами согласен. Взрослые ни при каких обстоятельствах не должны вступать в сексуальные отношения с детьми. Но как искусствоведа, меня волнует, что практика, которую мы все здесь осуждаем, продолжает превалировать в искусстве. Обнаженные дети веками фигурировали в живописи и скульптуре. При этом никому не приходит в голову спросить, а почему нам так нравятся эти изображения? Быть может, вопрос о том, почему обнаженная детская натура считается приемлемой в академическом смысле, это именно тот вопрос, от которого наше общество все время стремится уйти.
Вполне возможно, в ближайшем будущем прямо у нас на глазах будут складываться новые каноны академического искусствоведения.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Остается неизвестной судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу, сообщает МЧС России. Число жертв трагедии достигло 26. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и московского правительства к сопредседателю оппозиционного движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». В Ингушетии, в селениях Верхней и Нижней Очелуки, введен режим контртеррористической операции. Как сообщили Интерфаксу в Республиканском управлении ФСБ, спецслужбы получили информацию о том, что в селах укрываются боевики. В Мюнхене начался судебный процесс по делу Ивана Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. Чешская контрразведка обнародовала данные о том, что в 2000 году на здание Радио Свободной Европы, Радио Свобода в Праге готовилось нападение. В России ежегодный прирост ВИЧ-инфицированных составляет примерно 10%, сообщил директор Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Невский экспресс. Первые похороны и последние версии катастрофы.
Комментарии экспертов.
Почему Московский совет требует отставки Юрия Лужкова?
В блогах «Свободы».
В Сибири скоро не останется людей, только белки и медведи, считает блогер Михаил Коваль.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В России цены на сырое молоко повысились с августа более чем на 20%, причем в ноябре этот рост резко ускорился, отмечает сегодня газета «Коммерсант». И эксперты прогнозируют дальнейшее повышение. Как отразится оно на конечной стоимости молочных продуктов? Будут ли они дорожать теми же темпами, что и сырое молоко? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В августе на совещании, организованном в Министерстве сельского хозяйства, компании-производители молока и компании-переработчики договаривались о новых закупочных ценах на молоко, которые к тому времени упали до минимума, причем не только в России. Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
В середине 2009 года, летом, цены на сырое молоко достигли своих минимальных отметок, при котором рентабельность производства молока стала уже отрицательной. Понятно, что сельхозпроизводители обращались как к переработчикам, так и к государству. Переработчики стали заверять о том, что якобы они повысят цены. Тем не менее, договоренности, которые были достигнуты, они никак не были реализованы. Повышение цен связано с сезонным ростом цен, который у нас обычно возникает в октябре-ноябре, и с тем, что рост цен наметился как мировая тенденция и на сырое молоко, и на продукты его переработки. Сейчас цены растут и на то, и на другое практически на всех основных мировых рынках.
К факторам рыночной конъюнктуры осенью традиционно добавляются и факторы сезонные, поясняет аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
Цены на молоко, они выросли на 3,8% в октябре и почти на 2% в сентябре, хотя в августе и предыдущие месяцы цены падали. Прежде всего, это, конечно, связано с сезональностью. Цены начинают расти прежде всего в августе, и обычно осеннее и зимнее молоко стоят примерно на 15% дороже, чем весеннее. А также, если цены растут на сухое молоко, то производителям становится более экономно молоко сушить, что, соответственно, сейчас происходило, и что, соответственно, приводит к росту цен на сырое молоко.
Между ценами на сырое молоко, как сырье для молочной промышленности, и ценами на готовые молочные продукты, сколь велика в целом зависимость? Татьяна Рыбалова.
Прямой зависимости между ценами на сырье и на готовую продукцию нет. Как правило, здесь есть некое отставание. В данном конкретном случае цены на сырье резко пошли вверх, а цены на готовую продукцию только начали еще подниматься. Но это лишь небольшое отставание во времени. Я предполагаю, что готовые продукты молочные подорожают не так сильно, как сырье. Сдерживающим фактором выступает покупательский спрос.
Подобное развитие событий на молочном рынке отмечалось в 2007 году. Тогда выросли закупочные цены на молоко, и компании-переработчики попытались повысить цены на готовые молочные продукты. Однако падение потребительского спроса заставило их пересмотреть планы. Цены на молоко в какой степени зависят от цен на зерно? Ведь зерна в России в этом году избыток в объеме почти трети от нового урожая. Виктория Гранкина, аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Теоретически, конечно, если цены на зерно падают, то цены на корм тоже должны падать. Но если смотреть на последние данные, то мы не видим связи между ценами на молоко и ценами на зерно. Если цены на молоко начали расти в августе, то цены на зерно не показывают такую же динамику. Цены на зерно падали месяц на месяц в сентябре и в октябре. Соответственно, если смотреть на весь год, то цены в 2009 году упали значительно по отношению к 2008 году.
В странах Европы время от времени возникают так называемые молочные протесты. Фермеры, недовольные низкими закупочными ценами на молоко, выливают его на улицы столичных городов, стремясь таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам, помимо традиционных дотаций из казны, которые они получают. В России под подобные акции и возможны, и маловероятны одновременно, считает Татьяна Рыбалова, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка.
Ситуация аналогична, потому что она вызвана одними причинами. Это падение цен на сырое молоко. Но следствие у этого, оно немножко разное. Ведь европейские страны получают хорошую поддержку со стороны государств. Тогда как россияне, они вообще привыкли жить в самостоятельном режиме. Прямых дотаций из федерального бюджета не выплачивалось никогда. Российские животноводы морально не готовы к тому, чтобы вот произведенный продукт вылить на землю. Хотя протесты зреют. Мы знаем, что у нас на юге планировалось подобное выступление. Но я думаю, сейчас острота проблемы будет снята, потому что цены заметно подросли на сырое молоко. Если они летом снижались до средней цены закупки 7 рублей, то сегодня средняя цена по закупке молока это уже в районе 11. Это хороший рост.
В России цены на сырое молоко повысились с августа в целом более чем на 20%. Причем в ноябре этот рост резко ускорился. В течение месяца они выросли на 20% к уровню октября.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Индии. Сегодняшний рассказ о следах британского колониального режима в этой стране. Корреспондент «Радио Свобода» в Индии Анна Асланян посетила Бангалорский клуб, основанный в 19 веке британскими военными и до сих пор отчасти сохраняющий дух старины. Там ей удалось узнать несколько любопытных фактов из колониальной истории.
Правление Британии стало для нас в моральном отношении великим благом. В политическом – мир и порядок с одной стороны, серьезные просчеты с другой. В материальном же привело к обеднению, что отчасти было компенсировано железными дорогами и прочими вкладами. Так писал в 1871 году индийский политик Дадабхай Наороджи в книге «Преимущество британского владычества». В заключение он обращается к правителям. «Великое несчастье наше состоит в том, что вы не знаете, что нам надобно. Когда же настоящие наши желания станут вам известны, вы, в чем я немало не сомневаюсь, восстановите справедливость. Честная игра и законность – суть воплощения британского духа». Спустя почти 140 лет после написания этих строк и 60 с лишним после превращения Индии в независимое государство, у Наороджи по-прежнему есть единомышленники. Среди представителей индийского среднего класса немало англофилов, которые готовы подолгу рассуждать о том, как много сделали для них колонизаторы. Уже упоминавшиеся железные дороги, телеграф, система орошения, развитие экспорта товаров, политические свободы и гуманитарные реформы – все это не забыто. Один из собеседников, исчерпав аргументы, добавил: «Наконец, полюбуйтесь на англо-индийскую расу. Где вы еще найдете таких красавцев?» В городе Бангалоре, вполне современном и технологически продвинутом, колониальное прошлое заметно на каждом шагу. Взять хотя бы название улиц – пехотная, бригадная, барачная. На зданиях то и дело попадаются выведенные краской лозунги, вроде «229-я годовщина Мадрасского саперного полка», а вывесок «Офицерская столовая» вокруг почти столько же, сколько реклам МТС. Британские военные облюбовали этот город из-за хорошего климата. Сухо, нет лихорадки и даже летом не слишком жарко. Поэтому с начала 19 века здесь был расквартирован ряд частей. В одном ряду с прочими достижениями цивилизации стоит существующий в городе с 1896 года Бангалорский клуб. Подобные заведения всегда были весьма популярны в колониях. Бангалорский, долгое время он назывался «Клубом объединенных сил», знаменит в частности тем, что членом его некогда был Уинстон Черчилль. Приехав сюда 22-летним гусаром, он играл в поло, читал книги и ухаживал за молодой особой по имени Памела Плауден. Безуспешно. После того, как Черчилля перевели в другую часть, в бангалорском клубе за ним остался небольшой долг, который в скорости списали как сумму невосстановимую. Хема Кумар состоит членом бангалорского клуба с давних пор. В детстве ее приводил сюда отец, военный пилот, служивший еще при британцах. Позже она вступила в клуб самостоятельно, не в качестве жены одного из членов, как часто бывает, а по рекомендации знакомых. По словам Хемы, клубные традиции по-прежнему сильны в городе.
Клубная культура досталась нам от британцев. Хорошо, что есть такое место, где можно спокойно провести время, куда можно пригласить друзей и родственников. Недавно в клуб начали принимать корпоративных клиентов. Большим компаниям иногда позволяют финансировать какой-нибудь вечер. В остальном же отношение к их сотрудникам такое же, как и к другим членам.
Не могу сказать, чтобы эти люди вели себя неподобающим образом. С этим тут строго. Им бы непременно сделали замечание. И потрясать своим кошельком им в клубе тоже не удалось бы. Не те порядки. Например, здесь не разрешается давать служащим на чай. Принцип клуба – общее равенство.
Равенство в клубе было всегда, но поначалу не для всех. Коренных жителей сюда не допускали. Единственным исключением был местный махараджа. В 1903 году комитет обсудил вопрос о том, чтобы позволить туземным джентльменам из общества обедать в клубе. Решено было каждый такой случай рассматривать отдельно. В 1914 году офицерам индийской армии разрешили подавать заявление на членство. Как-никак, они участвовали вместе с британцами в Первой мировой войне. С годами вместо джентльменов из общества сюда стали допускать джентльменов, занимающих соответствующее общественное положение. Хотя таковые и получили право быть принятыми, средств на это хватало не у всех. В 1939 году члены клуба постановили разрешить индийским офицерам, не могущим себе позволить ежемесячный членский взнос, участвовать в спортивных играх, организуемых клубом, за втрое меньшую плату. В качестве одной из причин называлось следующее. Зачастую бывает трудно, а то и вовсе невозможно, составить команду для такой игры, как крикет, из одних только членов клуба. Муж Хемы Кумар считает, что если в британском правлении и было что-то дурное, все это дела давно минувших дней. Тем не менее, ему запомнилось следующее происшествие в мадрасском клубе.
Дело было в конце 40-х. Одной леди как-то захотелось сливового пудинга. Она велела клубному повару его приготовить. А тот не умел, хотя поваром он был отличным. Тогда она его застрелила. Насколько помню, это сошло ей с рук. В те дни это было обычное дело.
Теперь подобное, разумеется, невозможно. Да и в остальном заметно, что клуб стал не тот. Дети, которых следует уводить не позже 9 вечера, продолжают сидеть за столиками. Над лужайкой гремят популярные ретро-хиты. Еще одно изменение. Среди присутствующих почти нет европейцев. Но какие-то правила остаются в силе. Когда мы встретились с Хемой и ее супругом, чтобы отправиться в клуб, они, многократно извинившись, попросили меня переодеться. Посетители с голыми ногами в клуб по-прежнему не допускаются. Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Моя коллега Анна Качкаева обсудит вместе с молодыми режиссерами Аленой Полуниной и Юлией Киселевой начинающийся фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест» и поиски героев нашего времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Ермолинская, Оксана Панье, Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время процедуры опознания в морге дежурили врачи скорой помощи.
По мнению экспертов, убийца знал, что в кафе «Форза» любят собираться работники.
Сторонники запрета объявляют минареты символом исламской власти, которые, чтобы не допустить...
Политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывает...
7-10 утра было полностью завершено ремонт четко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».